Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Судьба ветерана. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Как начинались Кеннеди. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Картинки с выставки. Путешествие из Нового Амстердама в Старый. Голландская живопись в холсте и в нотах. Праздник Победы, который только что отметила Америка, страна вспоминает своих редеющих ветеранов и с понятной жадностью выслушивает истории стариков, принадлежащих, как тут принято говорить, к величайшему поколению в истории США. Одну такую, прямо скажем, душещипательную историю 91-летнего Дина Острома выслушал и записал автор цикла «Необыкновенные американцы» Владимир Морозов.
Мой собеседник Дин Остром.
That's the way it was. My wife and I were both virgins when we got married.
Ведь как было раньше? Никакого свободного секса. В первую брачную ночь оказалось, что я и моя жена девственники. Это не было исключением. Мне давно нравилась моя ровесница, но когда я предложил ей встречаться, она отказалась и откровенно спросила, хочу ли я на ней жениться. Да, говорю. Получилось, что она сама сделала мне предложение. Мы венчались в церкви города Форт Беннинг в штате Джорджия. Но вчерашние девственники тешились любовью недолго. Дина взяли в армию. Накануне высадки в Нормандию перед ними выступал сам генерал Паттон. По словам Дина, это было не совсем обычное выступление. Один из моих рядовых, молодой пацан из какой-то религиозной деревни, он с трудом привыкал и к солдатской-то брани, а тут генерал орет в полный голос и то и дело матерится. Но был в словах Паттона и важный совет. Генерал обращался как будто прямо ко мне. Если ты, мать твою, умудрился попасть в плен, то я приказываю тебе бежать из плена как можно раньше, пока противник не отвел тебя к себе в тыл, пока он еще не наладил охрану пленных и боится за свою шкуру. Паттон знал, о чем говорил, вспоминает Дин. Немцы взяли нас в плен в Орденском лесу. Меня и еще человек 20 пехотинцев. Помню, на рукаве у немцев была нашивка «Дивизия Великая Германия».
At any rate, they had never been around American soldiers before.
Как оказалось, они еще не встречали американцев, потому что раньше воевали на Восточном фронте с русскими. Один увидел у меня на ремне пакет первой помощи. Это показалось ему подозрительным. У русских такого не было. Немец сорвал с меня пакет. Он, видимо, заподозрил, что это какая-то граната. Потряс пакет и забросил его подальше в кусты. Дин, расскажите, а как вы сумели сбежать? Мы стоим в лесу и слышим двигатель. На дорогу выезжает американский грузовик. Немцы открывают огонь. Я тут же упал на землю и стал отползать от группы. Но успел недалеко. Чувствую, что кто-то слегка пинает меня в бок. Смотрю с земли, надо мной стоит немец и улыбается. Почему он меня не застрелил? Может, потому что я сам был очень похож на немца? Мои предки из Скандинавии. Голубые глаза, русые волосы. В общем, немец показывает мне пальцем, давай, мол, обратно.
I'd look up from the ground, and he smiles, and he takes his finger and says, come back.
Когда стемнело, немцы стали отходить. У них были ранены, кого-то они несли на носилках. То есть у них хватало забот и без пленных.
They had some wounded Germans were on stretchers by that time of their own.
Мы шли через лес цепочкой по одному, пленных они поставили посередине. Было очень темно, где-то впереди иногда постреливали. В один из таких моментов я снова упал на землю и отполз от тропы метра на два. Тут меня кто-то потрогал за плечо, но, думаю, опять попался. Но слышу шепот по-английски. «Эй, лейтенант, можно я пойду с тобой?» Мы замолчали, немцы что-то кричали там, и их цепь прошла совсем рядом, так близко, как вот вы сейчас. Господи, как же давно все это было, вздыхает Дин. После войны он закончил университет, стал юристом, потом началась Корейская война. На этот раз он оказался не в строевых частях, а в штабе. Поэтому никаких историй рассказывать не могу, смеется Дин. Нечего рассказывать. Потом он работал в юридическом химической фирме отца в небольшом городке Рассел, штат Канзас.
My dad says, maybe run for a political office of county attorney.
Отец предложил мне выставить свою кандидатуру на выборах на должность прокурора нашего округа. Это был такой трюк. В то время адвокатам не разрешали рекламировать свою деятельность, печатать объявления в газетах, выступать по телевидению. Вместо этого мы с отцом влезли в избирательную кампанию, чтобы обо мне газет писали и так далее. Моим соперником оказался будущий сенатор, а потом и кандидат в президенты США Боб Доул. Кстати, тоже ветеран войны, его там сильно покалечило. Мы с ним были добрые приятели, учились в одной школе. Я шел классом старше его. Так вот, на тех выборах Боб Доул меня побил, что не помешало нашей дружбе. На прошлой неделе мы говорили с ним по телефону. Потом Дин Остром служил юрисконсультом телефонной компании AT&T, которая направляла его из одного штата в другой. Седьмым по счету стал Нью-Йорк. Семья росла, первый ребенок появился в 1948 году, дочь. Потом с небольшим разрывом три сына. Но, говорит Дин, еще в университете я заметил, что меня тянет не только к девчонкам, но и к мальчишкам. Появились сомнения, может быть, я гомосексуалист? Эти сомнения разрешил случай.
My daughter, and she and her husband had joined the Peace Corps.
Моя дочь с мужем после колледжа вступили в Корпус мира и преподавали английский язык в Афганистане. Там у них родилась дочь, моя первая внучка. Сейчас у меня 9 внуков и 6 правнуков. А тогда это была первая ласточка, внучка. Дочь с мужем и позвали нас с женой в Афганистан посмотреть на младенца. В то время телефонная компания не могла дать мне отпуск, и жена поехала одна. Вот пока она была в Афганистане, я и встретил Ричарда. Я влюбился в мужчину. По-настоящему влюбился. Сколько мне было лет? Давайте посчитаем. Сейчас мне 91. Я встретил Ричарда 38 лет назад. По официальной версии, Ричард Нагродский стал другом семьи, бывал там частым гостем. Но как-то оставшись наедине, жена поставила вопрос ребром. «Дин, дети спрашивают, может быть, Ричард твой любовник?» «Ну так давайте подробности, настаиваю я. Признавайтесь, что во время этой откровенной беседы жена разбила о вашу голову пару тарелок». «Нет, никаких тарелок. Наверное, она догадывалась о моих гомосексуальных наклонностях. Я отпирался, мол, никакой я не гей. Короче, соврал. Потом мы гуляли с ней по Нью-Йорку. Я не знал, что делать. Весь мой мир раскалывался на куски. Накатило раскаяние. Что скажут дети? Первый и последний раз в жизни я подумал о самоубийстве». Следом за разговором с женой пришло письмо от младшего сына. Он оказался самым решительным. «Папа, мы все тебя любим, но у нас серьезные подозрения, и мы, дети, считаем, что ты и мама должны как-то решить этот вопрос. Если развод, то пусть будет развод, но так продолжаться не должно». Я тут же позвонил сыну и сказал, что да, Ричард мой любовник, что мне нужно поговорить со всеми своими детьми. Сколько тогда было младшему сыну? Он был уже в колледже, ему было где-то лет 19. И я поехал к детям. Один жил в Рочестере на севере штата Нью-Йорк, другой в Иллинойсе, третий в штате Огайо. Я их всех объехал. И всем признался, что я гей. Как они и жена это восприняли? Много ли было слез? Нет, никто не плакал. Жена? Нет, я никогда не видел ее в слезах. Мирное сосуществование двух семей простирается довольно далеко. На День Благодарения они все собираются вместе. Ричард, Дин, его бывшая жена, их дети, внуки и правнуки. Я Ричард Нагродский. Откуда у меня такая редкая фамилия? Это древняя русская фамилия. Мои дальние предки по линии дедушки были из новгородских бояр, а бабушка из семьи Кондрик с Украины. На языке предков Ричард знает не больше десятка слов, но на книжной полке стоит пришедший из давних времен Новый Завет на русском языке. Скажите, Ричард, а ваш путь, так сказать, из гетеросексуалов в геи был таким же долгим, как и у Дина? Нет, я никогда не собирался иметь отношения с женщинами. Был ли у меня секс с женщинами? Только один раз. Мне было 20 лет. Я очень рано понял, кто я. И мне было легче, чем Дину. Я ведь художник, а художники, богема, народ очень терпимый. Славные люди в моей семье. У меня четверо братьев и сестер. Все глубоко верующие люди. Но они с пониманием относятся к тому, что Дин и я давно живем вместе и недавно поженились. Дин, Ричард, так вы еще и женаты. Зачем вам это понадобилось? Да, мы поженились в штате Нью-Йорк. Это было в прошлом году, 6 октября. Зачем это нам? Потому что прежде власти не разрешали это делать, а теперь разрешили. Почему не воспользоваться? Мы давно вместе. Тогда почему Дин в третьем лице называет меня партнером? Мы просто привыкли. Считать друг друга мужем и женой мы не можем. Чаще называем супругами. Ричард, стало быть, у вас не было никакого дискомфорта по поводу того, что вы гей?
No, I went to a psychiatrist years ago because I thought that's what society wanted.
Много лет назад я ходил к психиатру, как раз по поводу моих сексуальных предпочтений. Мне было всего лет 20-50 лет назад. Я пошел к врачу, так как мне казалось, что этого хотели от меня окружающие. Помог ли мне психиатр? После всех наших разговоров он заявил, что не собирается меня переделывать. Но предупредил он, если вы хотите, я могу попробовать. Или я могу попробовать помочь вам стать тем, кем вы себя чувствуете. Но выбор за вами. Он говорил со мной как с равным, хотя ему, наверное, было уже лет за 60. Мне кажется, для того времени это был довольно необычный подход. Не знаю, думала ли так большая группа психиатров, или это было его личное мнение. Ричард, вот мы с Дином и с вами допиваем сейчас третий коктейль. Я вполне готов отложить вежливость в сторону. Что вы скажете, если я вам признаюсь, что я против того, чтобы считать союз геев браком? По-моему, это оскорбляет чувства верующих и вообще нарушает традиции. Я за то, чтобы дать однополым парам те же права, что имеют законные супруги, но я против брака гомосексуалистов. Я думаю, что у всех должны быть равные права. Если это покоробит верующих, то однополые пары могут сочетаться браком не в церкви, а в гражданских учреждениях. И я вовсе не считаю вас гомофобом. Просто мы смотрим на это дело по-разному. Я с точки зрения гражданских прав, а вы с религиозной точки зрения.
Я вижу это с civil rights point of view, and other people see it from their religious point of view.
Дин и Ричард живут в самом центре Нью-Йорка, в Гринвич-Виллидж, и когда пару лет назад Сенат штата Нью-Йорк принял закон, разрешающий однополые браки, то официальные торжества по этому случаю проходили в соседнем доме в баре Stonewall. Мемориальная табличка при входе напоминает, что около полувека назад тут состоялась знаменитая драка гомосексуалистов с полицией. Начинались массовые выступления геев за свои права. Так что со своими возражениями против брака однополых я, видимо, немного опоздал.
There'll be bluebirds over the white cliffs of Dover tomorrow. Just you wait and see. There'll be love and laughter and peace ever after tomorrow when the world is free. The shepherd will tend his sheep, the valley will bloom again, and Johnny will go to sleep in his own little room again.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Когда основатель самого, наверное, знаменитого клана в Америке Джозеф Кеннеди распространил сферу деятельности из Бостона в Нью-Йорк, репортер спросил, чего он, собственно, хочет. Тот, не задумавшись, ответил: «Всего». Новую биографию этого могучего и крайне противоречивого американца представит слушателям и читателям ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Джозеф Патрик Кеннеди был отцом всеми любимого и безвременно погибшего американского президента Джона Кеннеди, отцом тоже убитого молодым генерального прокурора Роберта Кеннеди, отцом погибшего в 1944 году геройского летчика Джо Кеннеди-младшего, отцом известного сенатора Эдварда Кеннеди и основателем самой знаменитой политической династии в истории Америки. Несмотря на мировую известность своих детей и даже невесток и зятьев, среди которых были Жаклин Кеннеди и актер и губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, именно Джозеф был, пожалуй, самой поразительной личностью из всех. Как подтверждает историк Дэвид Нассау своей книгой «Патриарх», Джозеф Кеннеди был фигурой шекспировского масштаба, помесью короля Лира, Фальстафа и духа отца Гамлета. Кеннеди был ирландцем-католиком, и эта ипостась была для него чрезвычайно важна, хотя он рос в Бостоне начала XX века, где замкнутое высшее общество было протестантским, националистическим и не подпускало к себе на пушечный выстрел ирландцев вообще и католиков в частности. И Джозеф Кеннеди, ненавидя гордых бостонских браминов, всю жизнь рвался в их круг, пытаясь заслужить их признание энергией, талантом, деньгами, хитростью, мытьем и катаньем. Писатель Кристофер Бакли пишет в рецензии на книгу «Патриарх».
За свою долгую жизнь Джо Кеннеди был банкиром, биржевым спекулянтом, бароном недвижимости, магнатом алкоголя, но не контрабандистом, как утверждает легенда, продюсером в Голливуде, послом в Англии, вашингтонским администратором и менеджером своих сыновей. Он участвовал практически во всех крупных исторических событиях своего времени на самом высоком уровне. Яркая личность Джозефа Кеннеди имела, естественно, как отрицательные, так и положительные стороны. Беда в том, что даже его положительные стороны были не такими уж положительными.
К положительным сторонам личности Кеннеди-старшего биограф Нассау относит его горячую родительскую любовь. Он был внимательным, заботливым и даже нежным отцом. Но когда стало ясно, что дочь Роуз Мэри психически больна, и ее поведение может испортить карьеру братьям Джону и Роберту, отец принял решение сделать девочке лоботомию, которая погрузила ее в вегетативное состояние. Роуз Мэри поместили в санатории, и ее имя в семье не упоминалось. На свой лад Джозеф Кеннеди был преданным мужем, но при этом он считался не чувствами своей жены Роуз, а собственными представлениями о том, что можно и чего нельзя допускать в браке. Он был хорошим семьянином, но при этом имел, как пишет Нассау, сотни любовниц. Самый известный его трехлетний роман с легендой Голливуда Глорией Свенсон. Бурную любовную жизнь на стороне биограф отчасти объясняет характером жены Джозефа Роуз, женщины педантичной, набожной, скучной и лишенной чувства юмора. Если и дальше идти по стопам Светония, разложившим характеры римских цезарей на достоинства и недостатки, то к достоинствам Джозефа Кеннеди надо отнести его беспримерный талант администратора и нюх финансиста. Недаром президент Рузвельт назначил его главой одного из финансовых комитетов Конгресса.
Кеннеди показал прекрасное знание предмета и чудеса эффективности. Правда, тогдашняя его деятельность была выгодна и ему самому. Она была направлена на разрушение финансовых монополий, вроде компании Моргана, злоупотреблявших внутренней информацией. Следует добавить, что сам Кеннеди при случае пользовался и внутренней информацией, и ложными слухами, и подкупом журналистов. Многие его очень выгодные сделки включали грязноватые подробности или действия на грани закона. У Рузвельта даже спросили, почему он назначил главой комитета такого мошенника, как Кеннеди. И Рузвельт ответил: «Поймать одного мошенника может только другой мошенник».
Тем не менее, в 1938 году президент сделал странный ход, назначив Кеннеди послом в Англию. Тот был счастлив получить такой пост, но, объективно говоря, трудно было найти человека, менее подходящего на эту роль. Джозеф Кеннеди, будучи ирландцем, не любил Англию, настаивал на изоляции Америки от европейских проблем, считал Гитлера прагматиком и бизнесменом и был готов сделать все, чтобы избежать войны, на которую могут попасть его сыновья. Любопытно его отношение к евреям. Он понимал, что евреи, как и ирландцы, жертвы, но считал, что ирландцы разумно покинули родину и нашли свое будущее в Америке, в отличие от европейских евреев 20-30-х годов, которые остались и тащат себе на помощь весь мир, вовлекая его в кровавую войну. Путая причины и следствия, не вникая в детали, он, тем не менее, был абсолютно уверен в силе собственных рассуждений и вполне открыто выражал свои мнения. Нассау пишет.
Даже после битвы за Англию он не сомневался в победе Германии и считал, что британские герои-летчики лишь затянули агонию. Во время бомбардировок Лондона английские аристократы, включая короля, остались в городе, а посол Кеннеди бежал в провинцию. Англия была в шоке от его слов и поведения. Лорд Веджвуд писал: «Перед нами нувариш, полный невежда в истории и политике, который блюдет только свои интересы и чья единственная цель – стать первым в Америке президентом-католиком».
Рузвельт понял, что Англии нужен другой американский посол. Чем заметнее Джозеф Кеннеди оказывался в изоляции и от британского, и от американского правительства, тем яростнее он винил во всем евреев. Его поначалу теоретический антисемитизм, пишет рецензент Бакли, дал метастазы и превратился в гротескную и параноическую одержимость. Провал в Англии непоправимо испортил политическую репутацию Джозефа Кеннеди. Кто-то сказал про него, что в противоположность настоящим героям он обладал жуткой способностью вырывать поражение из челюстей победы. Приняв неизбежное, Джозеф направил всю свою могучую волю, богатство и неисчислимые связи на то, чтобы его мечту о президентстве осуществил один из сыновей. После гибели старшего в 1944 году отцовским кандидатом в президенты стал Джон.
Всю жизнь Джозеф Кеннеди боролся за то, чтобы стать инсайдером, стать своим. В кругу бостонских банкиров, голливудских магнатов, в ближайшем окружении Рузвельта. Но он так и не усвоил истины, что для этого надо хоть чем-то пожертвовать ради общей пользы. Он был так уверен в своей уникальности, что готов был действовать в одиночку.
Двигая карьеры своих сыновей, Джозеф Кеннеди действовал за кулисами. Планировал стратегию, собирал фонды, создавал коалиции. Его связи стали политическим капиталом сыновей. В 1960 году Джон Кеннеди был избран президентом. Это событие стало победой и Джозефа Кеннеди. Еще год он участвовал в деятельности Джона и Роберта, но в декабре 1961 года у него случился инсульт, лишивший его дара речи и парализовавший всю правую сторону тела. Относительно причины инсульта есть разные гипотезы. Это могла быть просто старость, патриарху было 75 лет. Это могла быть перегрузка во время предвыборной кампании Джона. Но есть и другая версия, представленная в недавнем биографическом телефильме «The Kennedys». Помогая Джону, Джозеф обратился к криминальным элементам, что привело к очень опасной ситуации, и оба сына попросили его уйти со сцены. Возможно, обида или осознание опасности, которой он подверг сыновей, так травмировали Кеннеди-старшего, что это стало причиной инсульта.
Больной патриарх не мог двигаться и говорить, но был в полном сознании. Сидя в инвалидном кресле, он узнал в 63-м году о гибели Джона, а в 68-м о гибели Роберта. Одного за другим он терял тех, кого только и любил по-настоящему, своих детей. Джо, дочь Кэтлин, погибшую в авиакатастрофе, Джона и Роберта. Кому боги много дают, у того отнимают еще больше.
Джозеф Кеннеди умер в 1969 году. Человек с энергией атомного реактора 8 лет прожил инвалидом, гневным, но беспомощным настолько, что не мог остановить текущую изо рта слюну. Он произносил только одно слово. Нет.
Do you want a man for president who's seasoned through and through, but not so doggone seasoned that he won't try something new? A man who's old enough to know
and young enough to do.
Well, it's up to you. It's up to you. It's strictly up to you.
Well, it's Kennedy, 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 Kennedy,
Kennedy, Kennedy.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки. Путешествие из Нового Амстердама в Старый. Голландская живопись в холсте и в нотах.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки. Путешествие из Нового Амстердама в Старый. Голландская живопись в холсте и в нотах. Этой весной голландцы порадовали и умилили Европу патриархальной сценой. Королева Беатрикс отреклась от престола в пользу своего сына Вильяма Александра. Как знают все, а наши слушатели в особенности, взять власть проще, чем с ней расстаться. Поэтому, хотя речь идет всего лишь о декоративной монархии, эта идиллическая процедура вызвала такой энтузиазм не только у жителей Нидерландов, но и у туристов, хлынувших в Голландию. Среди них немало нью-йоркцев, которых связывает с Амстердамом прямое родство и общность вкусов. Особенно повезло в Нью-Йорке голландским художникам золотого 17 века, которые нашли себе здесь, в Америке, второй дом. Конечно, не случайно. Первые американские коллекционеры видели в их картинах идеал своей новой республики. На голландских полотнах они разглядели мечту нового света – демократию богатых. Отсюда все остальное – протестантская этика, нажитое трудом состояние, благочестие без фанатизма, любовь к вкусной жизни и непышной красоте. Отцы-основатели, конечно, видели Америку вторым Римом, отсюда Сенат и Капитолий. Но история распорядилась по-своему, предложив в образцы одной республики другую, голландскую. Оно и понятно, если римлян никто не видел, о них только читали у классиков, то голландцы были под боком в Нью-Йорке, который родился Новым Амстердамом и был окружен деревнями с нидерландским профилем и названиями. В Манхэттене до сих пор чтят и помнят одноногого губернатора Питера Стайвесанта. Его имя носит лучшая школа города, а может и всей страны. Голландский был родным языком восьмого президента США Ван Бюрена. И каждый пончик, без которого не обходится нью-йоркский завтрак, ведет свое происхождение из тучной голландской кухни. Неудивительно, что нью-йоркцы часто наведываются голландцам. Тем более сейчас, когда к торжественной передаче королевской власти произошло долгожданное для всех любителей искусства событие. После десятилетнего ремонта вновь открылся главный музей страны и один из самых важных музеев мировой живописи – Рейксмюзей. Сегодня наша рубрика тоже совершит экскурсию из Нового Амстердама в Старый, чтобы поделиться впечатлениями. Dutchman's not the kind of man who keeps his thumb jammed in the dam that holds his dreams in. Чтобы полюбить великую живопись Нидерландов 17 века, я советую начать не с больших, а с малых голландцев. Всякий, во всяком случае старый, настоящий художник, создавал вещь по ее образу и подобию, освобождая натуру от плоти. Фокус в том, что оставшаяся на холсте душа не отличается от тела. Во всяком случае, у малых голландцев, которым рациональная кальвинистская эстетика разрешала писать только то, что видно. Для меня это важно, ибо чем дольше я живу, тем больше угнетает величие замысла. И вовсе не потому, что меня перестали интриговать сплетни бытия и тайны повседневного. Просто теперь мне кажется, что к той стороне реальности ведет только это. Тут-то, говорят философы, проходит граница между реалистами и номиналистами. Первые копируют идеал, вторые находят его во всем, что пишут. Но в самом деле, как нарисовать Бога? то ли дело селедку, вроде той, которой нас кормят голландские натюрморты, собранные в Рекс-Мюзеем. У Питера Класса, например, умело разделанная рыба лежит на тусклом оловянном блюде. В этом скромном, почти монохромном холсте трудно найти источник холодного, как от болотных огней, света. Но, присмотревшись к кухонной драме, зритель с волнением открывает, что светится сама сельдь, чуть заметно паря над тарелкой в нимбе фотонов. Попав из воды в масло, люминесцирующая рыба преобразилась в родную сестру тех, которыми Иисус накормил голодных. Чудо изобилия, манна Северного моря. Такой селедкой можно причащаться, клясться, завтракать. Вот для этого и нужны малые голландцы. Они делятся с нами своей национальной религией, метафизикой повседневности. Являясь, каждая вещь оставляет за собой коридор, заглянуть в который и хочется, и колется, ведь он соединяет бытие с его отсутствием. Дальше, как говорится, ехать некуда. Но если голландцы, спросите вы, то почему малые? Потому что в больших, таких как Рембрандт, воплотился их личный уже потому бунтарский гений. За остальных говорит тихая культура меры, дающая урок ликующего смирения. Голландцы именно что малые. Помогают справиться с гордыней, мешающей спать, славить Бога и наслаждаться идиллией, которой сводится и их идеал, и их искусство. Мастера 17 века, утверждал их великий поклонник Поль Кладель, писали так, будто никогда не слышали выстрела. Наследники и сверстники героической эпохи, они не оставили нам отчета о своей отчаянной истории. На их самой воинственной картине «Ночной дозор» офицеры кажутся ряженными. Голландская живопись беспрецедентно мирная. Тут даже дерутся только пьяные, но и они, как заблудшие родичи, вызывают скорее ухмылку, чем отвращение. Другие сюжеты вызывают зависть. У малых голландцев всегда тепло, но никогда не жарко. Помимо тусклого солнца, жизнь здесь поддерживается фитилем идиллии. Отняв у человека трагедию, войну, болезнь, разлуку, дав ему вдоволь красоты, любви и добра побольше, идиллия оставила себе последний конфликт с бренностью. Но стоя, как все, над бездной, идиллия не заламывает руки, а вышивает крестиком. Старосветские помещики им всегда казались смелее Тараса Бульбы. Ветераны говорят, что самое трудное – соорудить уютный окоп. В плоском краю, лишенном естественных горных рубежей, надежны лишь рукотворные границы. Поэтому малые голландцы так любят интерьер. Даже тогда, когда художник выходит за двери, он все равно остается внутри. Ведуты их городов составляют дома, напоминающие мебель. Плотно заставленная ею площадь кажется непроницаемой для чужих. Мы можем заглянуть, но не эмигрировать. Итальянские картины заманивают зрителя, китайские заводят, голландские держат на расстоянии вытянутой руки. Подойти ближе мешает прозрачная, как стеклянный гроб, преграда. Не предназначенное к экспорту, это искусство знало свое место и любило свое время. Let us go to the banks of the ocean, where the walls rise above the cider sea. Long ago, I used to be a young man, and dear Margaret remembers that for me. Амстердамские друзья, русский поэт Володя и его жена, куратор из Рейхсмюзеем Дафна, объяснили мне, что малыми голландцев зовут только в России. И правильно делают, заявил я, ибо от больших их отличает пропасть, перейти которую мне лично удалось лишь два приема. Если малых голландцев можно любить просто так из детства, то немалые требуют особого подхода, для меня литературного. Родись они русскими писателями, Рембрандт бы оказался Достоевским, Хальс – Толстым, а Вермеер – Чеховым. В самом деле, первый любил душераздирающие эффекты светотени, которые так раздражали Набокова «Преступление и наказание». Второй освещал свои групповые портреты ровным светом эпоса. Как «Войне и мир», 4000 персонажей и не перепутаешь. Живопись третьего – грустная, интимная, камерная, то есть комнатная, как бледная, но бесценная орхидея на подоконнике. Говоря иначе, Бетховен, Верди и Моцарт. Чушь, перебила меня Дафна. Они все голландцы, а значит, умеют создавать красоту в ограниченных верой условиях. Если протестантскую церковь нельзя заполнить фресками и иконами, то их место займут песни органа. Если роскошь запретна, то тщеславие найдет себе выход в филантропии. Если запретить цветные шелка, то найдутся 100 оттенков черного. Не зря у Рембрандта была скупая палитра, и чем лучше он писал, тем беднее она становилась. Даже в годы рассвета он, например, не пользовался ультрамарином, столь дорогим, что готические художники держали его для Богоматери, а Вермеер транжирил на молочниц. Зато последний из экономии писал одну и ту же комнату, одно окно, одну вазу китайского фарфора и одну жемчужину, к тому же не настоящую, которая совсем уже мало кому была по карману в его родном Дельфте. Я приехал в этот город на закате, в особо тихом вагоне, предназначенном для читающих. Мне, однако, больше нравилось не читать, а глазеть в окно. Первым вынырнул шпиль старой церкви. Будь у меня Бог, я бы навещал его в ней. Стройные стены, прозрачные стекла. Из украшений макеты парусников, гулкое эхо и могила Вермеера. Даже две. Одна стершаяся, настоящая, другая с вензелями для туристов. Выйдя на Ладную площадь, куда на вечерние посиделки уже съезжалась на велосипедах долговязая молодежь, я отправился за город, чтобы найти то место, с которого Вермеер писал «Вид Дельфта». Сверяясь с репродукцией, я прошел три квартала, пересек подъемный мостик и оказался на крохотном пляже, который мы делили со старым рыбаком. Первым рыбаком, кстати, сказать, кого я встретил в целой стране. Все считают голландцев оранжевыми, но в душе они зеленые и жалеют рыбу, кроме, разумеется, селедки. Усевшись рядом с его собакой и удочкой, я стал рассматривать ворота крепостной стены, игрушечные башни, сбившиеся на бекрень черепичные крыши и уток в нешироком канале. Неужели, спросил я себя, это та самая картина, на которую ты всю жизнь молился? Пожалуй, да, ответил мне внутренний голос, и в наступившей темноте мы отправились к вокзалу, чтобы вернуться в Амстердам.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
К нашему путешествию из Нового Амстердама в Старый присоединяется Соломон Волков, которому предстоит, так сказать, положить голландскую живопись на музыку. Соломон, ну а теперь мы продолжим путешествие из Нового Амстердама в Старый с вами.
Я думал о том, как нам проиллюстрировать идею города Амстердама и идею Рикс. Музеума и идею ночного дозора Рембрандта в нем. Поделюсь своими личными впечатлениями. Я был в Амстердаме и пришел в этот замечательный музей. Он уже находился на ремонте в значительной своей степени, и доступа к настоящей картине Рембрандта «Ночной дозор» уже не было. Но зато там была представлена художественная инсталляция Питера Гринвея, знаменитого британского режиссера и мастера на все руки. Он и художник, и либретист, и философ культуры, и, по-моему, все что угодно. Которая как бы игралась вот с этим самым «Ночным дозором». И в связи с этим я задумался над тем, вот Рембрандт, который жил в Амстердаме в первую половину XVII века. Какую музыку он мог реально слышать в тот момент в Амстердаме? Должен вам сознаться, что у меня имеет место то, что вот американцы называют «disconnect», некая такая размычка между литературными текстами, музыкальными произведениями и произведениями искусства. Я не всегда могу мгновенно собрать их всех в один пучок и представить себе, вот скажем, Рембрандт, какие новые произведения литературные он мог прочесть в то время, когда работал над своими картинами, и какую музыку он мог слышать. Но, подумавши, я решил, что он вполне мог услышать в одной из амстердамских церквей произведение тогда очень модного и популярного нидерландского композитора по имени Свеллинг. Он был, пожалуй, самым знаменитым амстердамским композитором того времени, и я хочу показать его и в свое время знаменитую, и исполняющуюся довольно часто и в наши времена, органную фантазию под названием «Эхо», где действительно имитируется эффект эхо. Вот такую музыку вполне мог услышать, и она могла понравиться Рембрандту. Прозвучит фантазия Свеллинга «Эхо» в исполнении органиста Джеймса Кристи, лейбл «Наксос». А сейчас мы перенесемся уже в 20 век, в том же самом Амстердаме. Здесь жил композитор в Голландии, очень известный. Родился он в 1935 году, умер в 2003. Его звали Петер Схат, и я с ним был заочно знаком. У нас здесь оказались вообще друзья в Нью-Йорке, и я получил от него письмо в связи с появившимися тогда мемуарами Шостаковича в переводе на английский. Они и по-голландски вышли, кстати. И он думал о том, чтобы написать оперу на этот сюжет. И в связи с этим написал мне милое письмецо. Мы с ним обменивались соображениями на этот счет. Оперы Шостаковича не написал, но зато, должен сказать, написал очень славную оперу о Чайковском. И мы, может быть, как-нибудь даже и покажем нашим слушателям фрагмент из нее. А был он довольно плодовитым и очень влиятельным композитором по убеждениям своим, крайне левак, что было характерно для тогдашней голландской интеллигенции.
Да, и вообще для тогдашней Западной Европы.
Да, да, как часть ее. И у него есть там сочинения, посвященные Сальвадору Альенде, вот так вот. Он был поклонником Че Гевары. В общем, весь этот вот...
Джентльменский набор
тогда, той эпохи. А в связи с темой нашей художественной, я хотел бы показать его сочинение под названием «Мозаики» во множественном числе. Это его опус номер 5, который он сочинил в 1959 году, когда ему было всего 24 года. Сам он характеризовал этот опус как вебернианский, то есть написанный под влиянием Антона фон Веберна, одного из столпов так называемой нововенской школы, отца сериальной так называемой тоже техники. Веберн писал такую афористическую, очень фрагментарную музыку, очень тонкой выделки такой.
И очень короткие опусы, да, его были.
Да.
Поэтому трудно представить себе оперу, да?
Нет, Схат ведь не был всю жизнь последователем вебернианцев. Вот это он в молодости экспериментировал так. Он постепенно эволюционировал в сторону такого как бы романтического направления. А здесь он еще пробовал себя. И должен сказать, что это очень милый и талантливый опус. Вообще-то я эпигонов Веберна недолюбливаю. Сам Веберн был великим мастером.
Что позволено Юпитеру, да?
Да, абсолютно. Но у Схата, его даже нельзя назвать в данном случае эпигоном или последователем Веберна, потому что он, да, использует здесь технику вебернианскую, но это все так очень мило, уютно и, на самом деле, буржуазно и по-домашнему выглядит. Очень на голландский манер.
То есть, в голландского бюргера, да?
В том-то и дело. Это такой голландский натюрморт в итоге. И прозвучит он в исполнении камерного оркестра под управлением дирижера Эрнста Боура. Лейбл нидерландского радио RN.
В Голландии ведь вообще очень мощно развита классическая музыка. Я, когда был в Амстердаме недавно, то я обратил внимание на главный концертный зал Амстердама. Это совершенно замечательное и очень необычное архитектурное произведение, правда?
Да, это замечательный зал с замечательной акустикой. И,
там все сидят вокруг.
Да, дом сцены. Одного из лучших оркестров мира. Амстердамского концертгебау, это Королевский оркестр Нидерландов. И, кстати, руководит им сейчас наш с вами знакомый из Риги, Марис Янсен, замечательный дирижер. И там я слушал в этом самом зале, как Янсен дирижирует. И, кстати, должен сказать, что среди считанного количества руководителей Амстердамского концертгебау Янсен шестой дирижер за всю его историю. Одним из этих людей был Кирилл Кондрашин, который стал руководителем этого оркестра после того, как он не вернулся в Советский Союз из гастролей. Так что у концертгебау, конечно, колоссальнейшая репутация, но голландцы любят музыку, они любят своих композиторов.
Надо сказать, что, начиная с эпохи Возрождения, голландцы считались лучшими музыкантами и были знаменитыми как полифонисты, считались первые полифонисты Европы.
Я хочу показать произведение живущего, слава богу, дай ему бог здоровья, голландского композитора, может быть, самого знаменитого на сегодняшний день представителя этой страны в музыке, Луи Андрис. Ему скоро будет 74 года. Он творит в самых разных жанрах, в том числе и в оперном. И в оперном жанре его сотрудником постоянным является никто иной, как уже упомянутый мной британский кинорежиссер Питер Гринвей. Ну, мы с вами, Саша, знаем этого режиссера, мы помним его фильмы. Первым из них, который я увидел, был его «Контракт рисовальщик». Это фильм 1982 года. Затем мы видели, как мне кажется, оба оценили его фильм 1989 года «Повар, вор, его жена и ее любовник».
Должен сказать, что я до сих пор считаю этот фильм его лучшим. И, честно говоря, единственный фильм, который мне по-настоящему нравится. Все остальные картины его претенциозные. Он вообще, конечно, перебарщивает. И именно это так раз удивительно, потому что главный его кумир – это голландская живопись. Он всегда говорит о мягкой сдержанности голландской гаммы. Но сам отнюдь не сдержан.
Но он очень много внимание уделял именно голландским художникам, потому что он, как я уже сказал, работает в самых различных областях. И в частности, вот та область, в которой он показывает яркие, необычные работы, это вот такие инсталляции, связанные именно с голландской живописью. С Вермеером, с Рембрандтом, вот с его «Ночным дозором» я видел эту инсталляцию, как я уже сказал, в Риксмузееме, и это было очень эффектное, незабываемое зрелище. И Андерсен, как раз увидевший его такую инсталляцию, посвященную Вермееру, предложил ему сделать совместно оперу на сюжет о Вермеере. И результатом явилась опера 1998 года под названием «Письма Вермееру», которая и здесь, в Линкольн-центре у нас, в Нью-Йорке, прозвучала в 2000 году. Я помню этот спектакль. Это было очень интересное, эффектное и запоминающееся зрелище. Там, собственно говоря, нет никакого сюжета такого драматического.
Потому что про Вермеера ничего не известно. В этом как раз сложность.
Да, поэтому все там придумана ситуация, в которой три женщины, жена Вермеера, она в это время беременна, его теща и уж совсем выдуманный персонаж, его натурщица по имени Саския, пишут Вермееру письма, в которых просят его поскорее вернуться. А он в отъезде. И как бы вот идиллическая такая умиротворяющая атмосфера этих писем осложняется присутствием неких катастроф, которые происходят в это же самое время. Там наводнения, так сказать, какие-то другие такие зловещие происшествия. И вот на этом, собственно говоря, и держится сюжет и развитие вот этой оперы Андерсена, Гринвея.
То есть контраст между камерной, домашней, уютной жизнью и
каким-то общественным таким, да, зловещим фоном. И именно поэтому я решил показать не вокальный какой-то фрагмент из этой оперы, а именно вот фрагмент оркестровый, потому что в нем, мне кажется, яснее проступает типичный для этой оперы и вообще для творчества Андерсена эффект такого равновесия между покоем и беспокойством. Я думаю, что это вообще эффект, свойственный голландской живописи.
И голландской культуре в целом.
В целом, да. И поэтому именно Андерсен является таким типичным и почитаемым представителем современной голландской культуры. Этот фрагмент из оперы Андерсена «Письма Вермееру» прозвучит в исполнении ансамбля под управлением дирижера Рейнберта де Лео «Лейбл Нон Сач».
волнах Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Морозов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
«Свободная Россия»? Вы знаете, я даже никогда не задумывался. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
«Свободная Россия» – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего «Свободная».
«Свободная Россия», мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали, не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия, без единой России, вот что она значит, с Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора, доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожало ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
История джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибов. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза, сразу же после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.